Цена победы.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Напомню, что ведут ее Дмитрий Захаров.
Виталий Дымарский, да. А также наш гость.
А также Андрей Васильченко, историк, политолог. Политолог, что же я говорю. Историк-писатель. Историк-писатель из Ярославля. Из Ярославля, приехавший вот в Москву. Мы пользуемся этим случаем для того, чтобы побеседовать с ним на... Интересную тему партизанов Третьего Рейха. Их название, немецкое название «Вервольфы», напомню, переводится как «волки-оборотни».
«Волки-оборотни», да.
«Волки-оборотни». Там фильм Николса.
Да, почти. Роли, да? Андрей, такой вопрос. Когда были зафиксированы первые действия «Вервольфа» и где?
Собственно, первая вывозка вервольфов, она состоялась осенью, если не ошибаюсь, в сентябре 44-го года против наступавших частей Красной Армии. Но это, по сути своей, была классическая диверсионная деятельность, ничем не отличавшаяся от предыдущих диверсионных групп, за исключением того, что она уже осуществовалась в рамках организации вервольфов. Если не ошибаюсь, было взорвано два моста, но эту группу достаточно быстро вычислили и ликвидировали. Ну, в данной ситуации... У советской армии как бы никаких сантиментов не было.
Ну, это понятно.
Ну, я думаю, что у нас сантиментов не было ни у кого, у союзников западных.
Ну да, кстати, там отдельная тема – это взаимоотношения местного населения и оккупационных властей, которые, кстати, вольно-невольно связаны все-таки с проблемой вервольфов. Потому что, вот я говорил, что национальная окраина Германии, они очень долго как бы кишили отрядами, ну, условно назовем их вервольфов, но в большинстве своем это было вызвано жесткой политикой. И самое парадоксальное, что советская оккупационная политика не была самой жесткой. Мы как-то привыкли к тому, что нам говорят, что Красная Армия в возмездие. Нет, на самом деле, если посмотреть то, что делали американцы или те же самые французы, то действия Красной Армии и советских оккупационных властей, они уж не были настолько жесткими. И, кстати, с этим связано то, что все-таки в советской зоне оккупации достаточно быстро удалось справиться с проблемой вервольфов. За исключением нескольких случаев. Эти случаи связаны, в частности, с Судетами, еще раз повторюсь, в Судетской области Чехословакии, где был очень высокий процент немцев, и с Силезией. Дело в том, что там предпринимались массовые выселения, депортации немцев, и часть из них совершала набеги обратно, вынужденные так или иначе. Мотивации были самые разные. Личная месть, необходимость забрать имущество. Ну, их там было множество. Если говорить, допустим, про французов, ну, вообще, как бы, они оказались в сложном положении. Дело в том, что французы были одной из немногих стран-победительниц, которая перед этим проиграла все-таки войну Германии. И поэтому в действии...
Ну да, в общем, французы это сделали победительницей.
Да.
Так объявили победительницей.
И как следствие, французские оккупационные власти откровенно мстили. Несмотря на то, что Франция все-таки не знала таких зверств, как были, допустим, в Белоруссии и на Украине, но французы очень откровенно мстили, это никто не скрывал. Действия были жесткие, существовали официальные заложники, чего не было, кстати, в советской зоне оккупации. И вот эти действия вызывали недовольство местного населения, что рано или поздно приводило к появлению таких самостийных отрядов, которые автоматически зачислялись к вервольфу.
Андрей, вот такой вопрос. Ситуация с Восточной Пруссией, из которой было либо выселено, либо уничтожено практически все немецкое население. Там вервольф действовал? Вот, или...
В крупных масштабах нет. То есть там таких вывозок, как, допустим, если сравнивать, опять же, западные области Германии, там были небольшие диверсионные действия. Собственно, кстати, там и предпринимала, была в Восточной Пруссии, была предпринята первая из вывозок вервольфов, но, видимо, все-таки связываю с эффективными действиями советских частей. И дело в том, что все-таки после них зачищали, поэтому для вервольфов в данной области просто не оставалось поля для действия. Ну и как бы вот Восточная Пруссия, она все-таки не была совсем так бы возвращена полякам, как Силезия та же самая. И я бы все-таки сказал, что там были как бы некие эффективные меры гражданской политики. Дело в том, что в чем различие между западными войсками и советскими войсками, когда они вступали на территорию Германии. Официальная установка, пусть не всегда разделяемая, но официальная установка советских войск, мы освобождаем германский народ от фашизма.
Ну, его в Восточной Пруссии так освободили, что ни одного немца в Восточной Пруссии, как факт, не осталось.
Ну, в Силезии, кстати, тоже. Но все-таки вот западные союзники, они исходили из того, что мы воюем против германцев, против немцев. И здесь не делалось никаких различий между социал-демократами, антифашистами, просто гражданским населением, сочувствующим нацистам населением. Пример можно привести достаточно сейчас... покажется жутковатым. Летом 45-го года, если не ошибаюсь, месяц сейчас затрудняюсь, в Кёльне англо-американцами была достаточно жестко, даже жестоко разогнана антифашистская демонстрация из узников концентрационных лагерей.
Просто боялись любого скопища народа, да?
Они вообще боялись любой активности у немцев.
Немецкого
населения. Немец – это он в любом качестве враг. Даже если он коммунист, социал-демократ. Если немца ставили...
Ну, в общем, для западников немец коммунист не намного лучше немца.
Да, естественно. Понятно. Но вот с этой точки зрения мы, то есть все-таки советская оккупационная администрация более активно сотрудничала с немцами. И создание ГДР в 49-м году, а фактическая передача власти немцам в 47-м, ну, естественно, под патронажем, она вот, допустим... в американской и во французской зоне оккупации были просто немыслимыми явлениями.
Андрей, ну раз мы уже зашли даже в 49-й год, конечно, самая, может быть, интересная страница вот этой истории вервольфов – это послевоенные.
Да что?
Как они существовали, как долго они существовали после войны.
И что они делали.
И что они делали, да. И где?
Если поначалу как бы основная деятельность вервольфов должна была заключаться в военном противостоянии, то есть попытке остановить наступающую Красную Армию, равно как и армии союзников. Кстати, достаточно наивное предположение, что такие небольшие отряды могли это сделать. То где-то после 45-го к 46-му году это были мелкие вылазки, в основном сводившиеся подрыв мостов, обрезание линий связи, да, как бы убийство небольших, даже не только небольших, а убийство отдельных милиционеров. И, кстати, в этом есть интересная статистика, мне доставалась, как бы о том, что к 46-му, к 47-му году по процентному соотношению больше страдали польские и чешские милиционеры, нежели советские солдаты. То есть даже одиночно стоящиеся, видимо, все-таки в немцев говорило чувство мести так бы обратно. Если говорить о каких-то крупных акциях конца войны и послевоенного периода, то это убийство бургомистра Аахена, это древняя столица Германии. Он был поставлен американцами. Самый парадокс заключался в том, что он настаивал на активном привлечении немцев к работе в администрации, несмотря даже на то, что они в свою бытность являлись членами нацистской партии. То есть получалось, что как бы...
Они его убили, этого бургомистра, за что? За коллаборационизм с
союзниками? Да, за то, что он сотрудничал с союзниками, несмотря на то, что он помогал. Как бы реально он помогал немецкому населению. Операция по его убийству называлась «Карнавал». А по американским и английским источникам, но не по советским, проходит как акция вервольфов убийство генерала Берзарина, коменданта Берлина. Но по нашим источникам он у нас проходит, как будто это была автомобильная катастрофа. Не исключая ни одного, ни второго версии, но все-таки склоняясь, поскольку развалины Берлина, кое он являл летом 45-го года, были просто созданы для диверсионных вывозок, и нет ничего удивительного. Действительно, в мае-июне 45-го огромное количество диверсионных вывозок вот из руин, большое количество погибших советских солдат и немецких милиционеров, скажем так, немецких антифашистов, готовых к сотрудничеству, Ну, вот если...
То есть они не выбирали, там, скажем, командиров, да, там, офицеров, высших офицеров, то есть, что называется, извините, первых попавшихся, да?
Вот, главное, чтобы была... кто был первый,
ну,
был,
да, там, это не было солдат, солдат, милиционер, милиционер, да?
Да.
То есть, не то, что это не было некие спланированные акции, это фактически было в какой-то степени стихийные.
Спланированные акции, они все-таки более присущи периоду ведения войны.
То есть до капитуляции.
До капитуляции. Mm-hmm. Но тут есть ряд интересных моментов. Допустим, я уже упомянул, что Вервольф был обращен не только против союзнических и советских войск, но и против самих немцев. Одной из функций Вервольфа было устрашение местного населения. Ну, тут можно приводить множество примеров того, как расправлялись на территории еще подконтрольной нацистами с паникерами, в кавычках, с пораженцами. То есть это был такой инструмент террора, но, вот, как я сказал, все-таки немецкий эскадрон смерти. И был один парадоксальный случай, что в одном небольшом городке местный бургомистр попытался скрыться от наступающих, по-моему, все-таки советских частей. И он был выловлен вервольфами, теми самыми, которые он и сам набирал в команду, выполняя приказ сверху. Но...
Судьба его была плачевна.
Да, естественно, он был
повешен. А вот эти вот разрозненные отряды вервольфов, они между собой какой-то координацией не занимались? Какая-то связь между ними была или нет?
Были попытки остатков армии Шорнера выйти к Альпам, где предполагалось создание отдельного такого...
Альпийской республики.
Да, что где должны... Но она все-таки как основа для вывозок вервольфов служила. Но фактически этого не произошло. Они почти все погибли, как и сам Шорнер в бою. Единственная централизация, вот я говорю, это был план Аксмана, но он провалился. Провалился он где-то к 1947 году, то есть не сразу после войны. Некоторое время подполье это нацистское, оно все-таки работает. Существовало.
Такой вопрос, Андрей. Вот, насколько я знаю, в период создания Вервольфа активно старались вооружить подростков фауст-патронами, научить их пользоваться, и существуют записи, свидетельства того, что они доставляли достаточно много головной боли нашим танкистам.
Ну, не только нашим, а английским, американским в том числе. Да, действительно, фауст-патрон при фанатизме подростка, который в большинстве случаев после выстрела и не собирался скрываться. Дело в том, что тактико-технические данные данного вооружения были далеки от совершенства, поэтому, выстрелив из него, было наивно полагать, что можно было скрыться, особенно если было более-менее открытое пространство. А подростки были вообще головной болью для всех. Потому что выловленный такой вервольф, он как бы, любой солдат возникал перед дилеммой, как его воспринимать, как ребенка или как все-таки нацистского пособника. Но по мере боев, конечно, можно было приводить множество примеров. Естественно, были и расправы с подобными подростками, и не только с нашей стороны, но и со стороны союзников. Но потом как бы пытались преломить стереотип, тем более, что когда вот стереотип у молодежи в отношении новых властей, тем более, когда стало понятно, что все это не хаотическое движение, за этим стоят некие силы. И там начались попытки ввести некую психологическую работу. То есть обрабатывать вот этих подростков и переманивать как бы их на сторону, соответственно, или советскую, или демократическую, дабы они уже внутри самой организации, ну, то есть использовать их как ответное оружие.
Ну да, чтобы они разлагали вервольф изнутри.
Да.
Андрей, ну вы вот не ответили еще вот на ту часть вопроса, который я вам задавал. Все-таки до какого времени, сколько времени еще после войны действовали вервольфы? И где в основном?
В центральной Германии можно говорить, что это было где-то до конца 1946 года, то есть безотносительно западная или восточная это. На окраинах можно говорить, что, допустим, в Силезии, вот в частности в районе Бреславу, они действовали едва ли не до конца 1947 года, то есть еще на год. А самое длительное количество, вот самое долгое, где они просуществовали, это Южный Тироль. германоязычная территория, которая отошла к Италии. И вывозки вервольфов там продолжались и в 50-е, и отдельные вывозки были уже в 60-е. Но в данной ситуации уже в 60-е годы...
А с кем они воевали-то в 60-е?
А в основном с итальянскими властями, требуя отхода к Австрии. Но вот в данной ситуации уже нельзя, вряд ли можно говорить о том, что они были фанатичными нацистами. Скорее всего...
Это скорее уже национализм был.
Да, просто, это да? Такой австронационализм, который они пытались вернуть Тироль в состав Австрии и так далее.
Ну, это уже ближе к современным,
но все равно,
да?
Но все равно они продолжали себя называть вервольфами. Даже было такое наименование так, да. Тирольские вервольфы. То есть, ну, скорее всего, это была такая некая преемственность условная.
Скажите, Андрей, еще такой вопрос. Но вот в советской историографии Второй мировой войны вервольф практически не присутствует, да? Ну, не считая последнего времени, вот сейчас там ваши книжки, да? Угу. В советское время вервольфов как будто и не было. Да? Чем это объяснить? То есть, все-таки что, советская там, пропаганда хотела представить дело так, что немецкий народ со распростертыми объятиями встретил освободителей?
Фактически, да. То есть, тут не буду оригинальным, действительно, советская историография, она грешила тем, что значительно преуменьшала степень сопротивления со стороны германского населения. Но вот все-таки отдам должное тем, кто работал в советской оккупационной администрации, здесь данные люди не опирались только исключительно на насилие, все-таки были некоторые меры социального воздействия, в частности, работа с немецкими антифашистами. Вот за исключением британцев, то есть американцы, канадцы, французы, они опасались делать это, подозревая, что среди антифашистов затесались тайные агенты вервольфов, которые пытаются влезть в новую администрацию для того, чтобы использовать свое положение для как бы, продолжения диверсии и террора. Примеры этому, кстати, были. То есть был выявлен некий вервольф Ярчук, польский Volksdeutsche, которого даже пытались в силу очень лояльного отношения назначить бургомистром одного небольшого города, но потом выявилось, что он, оказывается, был специально заслан. То есть, ну, он как бы из состава вервольфов. То есть, к антифа достаточно настороженное отношение было у западных союзников, потому что они в любой попытке социальной и политической активности видели именно вот вервольфы, вервольфы, вервольфы. Вспоминается даже, извиняюсь, заметка из американского флага «Звезды и полосы». Это специально для американцев, воевавших на континенте, где призывалось не вступать в отношения с женщинами немецкими, мотивировалось тем, что они специально будут заражать американских солдат сифилисом, дабы тем самым помогать деятельности вервольфов, в которых, подчеркиваю, в заметке состоят ее брат, ее сын и так далее, и так далее. То есть такое... Очень настороженное отношение было.
То есть американцы и англичане, в общем, достаточно серьезно относились к этой угрозе, да?
Ну, они, боюсь, что, наверное, относились серьезно, потому что ничего не могли противопоставить ей. Они не имели тактики, практики ведения партизанской войны и противодействия ей. То есть им было достаточно сложно. Некоторый опыт был у французов, но, опять же, этот опыт связан с городской средой, не связанный с руинами. То есть французское сопротивление действовало в совершенно других условиях.
Ну да, тут вот возникает вопрос. С точки зрения ведения партизанской войны, очень выгодно делать то, что называется подполье. То есть днем ты работаешь в каком-нибудь вагоноремонтном цехе, ночью ты берешь автомат и идешь стрелять своих противников. То, что мы наблюдаем практически в любой стране, где идет партизанская война. Будь то Афганистан, будь то Ирак, ну, где угодно. Тактика растворения среди мирного населения. Они не пытались этого делать?
Вот, наверное, все-таки...
Что они делали днем, короче?
Да, да. Спали,
ели. Наверное, все-таки к нашему счастью, до данной практики немцы почему-то не додумались. Основная тактика вервольфов была до ужаса примитивной. Они закапывались в бункер, будь то это лесной схолонь, пещера, какое-то другое это. Пропускали передовые части войск. Союзников или советских, после этого наносили удар в тыл. Естественно, в данных условиях их достаточно быстро выявляли и ликвидировали.
Ну да, в полевых условиях ликвидировать партизан достаточно несложно, тем более на такой ограниченной по площадям местности, как Германия. Если бы они действительно забрались в Альпы, неприятностей было бы существенно
да,
больше.
Кроме Сомерсудетских лесов, там особых таких лесистой местности не было,
ну, да.
где можно было скрыться, поэтому как бы проблемы возникали больше у вервольфов, нежели...
Ну да.
Андрей, еще такой вопрос. Вот вы говорили про план Аксмана, да, про то, что закладывались, так сказать, основой послевоенной деятельности. Сработал он или нет? В какой мере тот экономический фундамент, который он закладывал, был эффективен и вообще как-то сработал, да?
Ну, насколько вы понимаете, в данной ситуации мы знаем только в той степени, насколько он был раскрыт. То есть, если существовала какая-то нераскрытая часть, то мы, естественно, о ней не знаем. Хотя я все-таки не исключаю, что, учитывая рост, скажем так, реваншистских и неофашистских настроений в 50-е годы в Германии, что часть этого плана все-таки осуществилась. То есть были созданы экономические структуры,
которые, возможно, существуют и по сей день.
Да, не исключено, что золото нацистской партии было вовсе не вывезено в Боливию или куда-то. Оно осталось в Германии и послужило для складывания определенных концернов, определенных фирм, которые не исключено, что могут действовать и по сей момент.
Еще один вопрос, касающийся, так сказать, практической деятельности вервольфов. Где они брали оружие?
Оружием их, как правило, снабжали централизованно. Вот единственное, что успели сделать немецкие власти, это создать огромные...
То есть были некие тайные склады?
Огромные. Просто их вот эти склады выявляли едва ли не до середины 50-х годов. Потому что их последний момент, когда уже понимали, что все сейчас рухнет, наделали такое количество, что ну, там можно было снабдить на самом деле не одну армию. И самое удивительное, что насколько мало снабжали где-то в середине 44-го года стараниями, кстати, того же самого Скорцени. То есть там вот просто поразительно, что вот под конец у них были и отравляющие вещества, и даже были попытки создания специальных газовых атак. Были несколько видов взрывчатки, которыми они были снабжены в изобилии. Были специальные баллоны для отравления источников. И все это хранилось, да-да-да. И об автоматах, гранатах, стрелковом оружии там говорить просто не приходилось. Но вот всеми...
Хорошо, что танков не было.
Ну, если относить в некоторой степени армию Венка к вервольфам, поскольку они действовали в западном тылу,
то танки у них все...
Ну да, это все-таки с определенной долей натяжки.
Ну, как бы, наверное, надо обсудить, чем кончилась деятельность вервольфа. То есть они как бы растворились сами постепенно. Часть была выявлена, уничтожена, вычислена. Те, что остались, как мы уже сказали, либо функционируют по сей день, либо просто...
Но они предпочли не афишировать.
Ну
не
да,
афишировать.
Они ушли в бизнес, малый и средний, а может даже
Андрей,
и большой.
А может даже и крупный.
Ну да, Андрей, а такой еще вопрос. Я думаю, что их все-таки вылавливали, да?
Да.
Что с ними делали? Там были ли суды? Или, что называется, без суда и следствия?
А поскольку вервольфы не подпадали под действие Женевской конвенции, поскольку не являлись военнопленными, большинство из них расстреливали на
ну
месте.
Ну да, диверсанта к стенке.
Да. То есть это практика это не только советская,
и советская,
но и западная.
Оккупационная.
И только в особых случаях, вот как я говорил, с подростками, это все-таки пытались вести некую работу. Обычно приговоры были достаточно короткими, расстрелять, и так военные суды рассматривали достаточно быстро. Иногда даже без суда.
Ну что, тогда поблагодарим нашего гостя Андрея Васильченко. Напомню, историк, писатель из Ярославля, приехавший
спасибо.
В Москву и рассказавший нам, по-моему, очень интересно о вервольфах, осколках Коричневой империи, как называется книжка, или о партизанах Третьего Рейха. Спасибо вам, Андрей, за участие в программе. Это была очередная программа из цикла «Цена победы», которую вели Дмитрий Захаров
и Виталий Дымарский.
До
Всего доброго.
До встречи через неделю.